Параграф 24. Страницы 129-136. Половое размножение покрыто семенных растений. Половое размножение покрыто семенных растений связано с цветком. Важнейшие части цветка – это тычинки и пестики. С их участием происходят сложные процессы полового размножения, опыления и оплодотворения. Опыление – процесс переноса пыльцы с тычинок на рыльце пестика называют опылением. Различают два основных типа опыления – самоопыление и перекрестное опыление. При самоопылении пыльца из тычинки попадает на рыльце пестика того же самого цветка или другого цветка такого же растения. Так опыляются пшеница, рис, овес, ячмень, горох, фасоль, хлопчатник. Самоопыление у растений чаще всего происходит в еще не раскрывшемся цветке, то есть в бутоне. Когда цветок раскроется, оно уже закончено. При самоопылении сливаются половые клетки, образовавшиеся на одном растении и, следовательно, имеющие одинаковые наследственные признаки. Вот почему потомство, образовавшееся в результате самоопыления, очень похоже на родительское растение. При перекрестном опылении пыльца с тычинок цветка одного растения переносится на рыльца пестиков цветков других растений. При перекрестном опылении происходит перекомбинация наследственных признаков отцовского и материнского организма, и образовавшееся потомство может приобрести новые свойства, которых не было у родителей. Такое потомство более жизнеспособно. Перекрестное опыление встречается значительно чаще, чем самоопыление. Более того, у растений выработались специальные приспособления, затрудняющие самоопыление или делающие его невозможным. Тычинки и пестики на одном цветке созревают не одновременно. Тычинки бывают короче пестиков. У таких растений, как кукуруза, огурец, арбуз, орешник, самоопыление затруднено, потому что тычинки и пестики у них находятся в разных цветках. Невозможно самоопыление и у двудомных растений, у тополя, ивы. У них мужские и женские цветки расположены на разных растениях. Вы знаете, что у голосеменных растений пыльцу переносит ветер. У покрытосеменных ее могут переносить помимо ветра насекомые, птицы, вода. Искусственное опыление. Иногда в роли опылителя выступает человек. При этом он иногда сознательно переносит пыльцу с тычинок на рыльца пестиков. Такое опыление называют искусственным. Его осуществляют с целью выведения новых сортов и повышения урожайности некоторых растений. Переносят пыльцу чистой, сухой, мягкой кисточкой или кусочком резины, прикрепленным к проволоке. У некоторых растений цветки готовят к опылению заранее, пока они не распустились. Для этого осторожно открывают бутоны и удаляют из них тычинки, чтобы не произошло самоопыление. Затем на бутоны надевают марлевые мешочки, чтобы ветер или насекомые случайно не занесли пыльцу на рыльца. Когда эти бутоны распустятся, на их рыльца наносят заблаговременно заготовленную пыльцу. Оплодотворение у цветковых растений. Пыльца растения состоит из множества клеток, пыльцевых зерен. Пыльцевое зерно попадает на рыльце пестика и прикрепляется к нему благодаря особенностям строения оболочки, а также липким сахаристым выделением рыльца, к которым пыльца прилипает. Пыльцевое зерно набухает и прорастает, превращаясь в длинную, очень тонкую пыльцевую трубку. Сначала эта трубка растет между клетками рыльца, затем столбика и, наконец, врастает в полость завязи. В пыльцевой трубке из пыльцевого зерна образуются две мужские гаметы – спермии. У цветковых растений они намного мельче, чем женские гаметы – яйцеклетки. Когда пыльцевая трубка через пыльцевход проникает внутрь завязи, один из спермиев сливается с яйцеклеткой, происходит оплодотворение и образуется зигота. Второй спермий сливается с ядром крупной центральной клетки зародышевого мешка. Таким образом, у цветковых растений при оплодотворении происходит два слияния. Первый спермий сливается с яйцеклеткой, а второй с крупной центральной клеткой. Этот процесс открыл в 1898 году русский ботаник, академик Навашин, и назвал он его двойным оплодотворением. Двойное оплодотворение характерно только для цветковых растений. Образование семян и плодов. Образовавшееся при слиянии гамет зигота делится на две клетки. Каждая из возникших при этом клеток снова делится и так далее. В результате многократных делений клеток развивается многоклеточный зародыш нового растения. Центральная клетка тоже делится, образуя клетки эндосперма, в которых накапливаются запасы питательных веществ. Они необходимы для питания и развития зародыша. Из покрова семизачатка развивается семенная кожура. После оплодотворения из семизачатка развивается семя, состоящее из семенной кожуры, зародыша и запаса питательных веществ. Число семизачатков в завязях разных растений различно. У пшеницы, ячменя, ржи, вишни зависть содержит только один семизачаток. У хлопчатника – несколько десятков, а у мака их число достигает нескольких тысяч. После оплодотворения к завязи притекают питательные вещества, и она постепенно превращается в спелый плод. Околоплодник, защищающий семена от неблагоприятных воздействий, развивается из стенок завязи. У некоторых растений в образовании плода принимают участие и другие части цветка. Главные определения параграфа 24. Опыление, самоопыление, перекрестное опыление, искусственное опыление, пыльцевое зерно, пыльцевая трубка, пыльцевход, зародышевый мешок, центральная клетка, двойное оплодотворение. Вопросы к параграфу 24. Первый вопрос. Почему у цветковых растений оплодотворение называют двойным? Второй вопрос. Как образуется зародыш растения? Третий вопрос. В результате какого процесса, происходящего в завязи, образуется эндосперм? Четвертый вопрос. Из чего развивается семенная кожура? Пятый вопрос. Какие способы опыления вы знаете? Шестой вопрос. С какой целью проводят искусственное опыление? Дополнительный материал обязателен к прослушиванию. В связи с особенностями опыления у растений выработались особые признаки. В зависимости от способа переноса пыльцы среди перекрестно опыляемых растений выделяют насекомоопыляемые и ветроопыляемые. Признаки насекомоопыляемых растений. Крупные одиночные цветки или собранные в соцветия мелкие цветки, яркая окраска лепестков или листочков простого околоцветника, наличие нектара и аромата – это признаки насекомоопыляемых растений. Обилие пыльцы в цветке – еще одна хорошая приманка для насекомых. Крупная, липкая, шероховатая пыльца цветков насекомоопыляемых растений хорошо прилипает к мохнатому телу насекомого. Перемазавшись в пыльце, оно перелетает с одного растения на другое и переносит прилипшие к телу пылинки на рыльца пестиков соседних цветков. Цветки душистого табака раскрываются только с наступлением сумерек. Они сильно пахнут. Как же они опыляются ночью? К ночи аромат усиливается, и белые крупные цветки еще издали начинают привлекать ночных бабочек. Есть растения, цветки которых опыляются только определенными насекомыми. Например, львиный зев и клевер опыляются только шмелями. Во время цветения в сады привозят ульи с пчелами. Пчелы в поисках корма опыляют цветки плодовых деревьев, и урожай плодов повышается. Признаки ветроопыляемых растений. У растений, опыляемых ветром, не бывает ярких, крупных и душистых цветков. Невзрачные, обычно мелкие, часто собранные в соцветия, перистые рыльца, пыльники на длинных свисающих нитях, очень мелкая, легкая, сухая пыльца – все это приспособление к опылению ветром. Ветроопыляемые растения чаще растут большими скоплениями, например, заросли орешника, березовые рощи, дубравы. Большинство деревьев, цветки которых опыляет ветер, цветет весной до распускания листьев. Пыльца легко попадает на рыльца. У ветроопыляемых деревьев и кустарников образуется очень много пыльцы, но большая часть пыльцы на рыльце пестиков не попадает. Ветром опыляются тополь, ольха, дуб, береза, орешник, рожь, кукуруза и другие растения. Подсолнечник – перекрестно опыляемое растение. Его опыляют насекомые. В холодную погоду насекомых мало. Тогда подсолнечник опыляют искусственно. Человек проходит вдоль рядов растений и варежкой из мягкой материи переносит пыльцу с одного соцветия корзинки на другое. При искусственном опылении кукурузы пыльцу собирают, стряхивая ее с метелки в воронку из плотной бумаги. Затем собранную пыльцу наносят на рыльца пестичных цветков.